Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 9 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. С наступившим Новым годом всех. Мы продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. Продолжаем следить за тем, что появляется на лентах новостей. И обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Это можно было предположить заранее. Не все приехали в город. Пока, во всяком случае, решили эти два рабочих дня не использовать как рабочие дни большинство людей. Судя по тому, что творится на московских дорогах, там сейчас пробки в 1 балл, 2 балла обещают в 5 вечера, 3 балла в 6 вечера. И к 7 вечера, по прогнозам Яндекса, возможны в городе 4-бальные пробки. Если смотреть на карту в целом, то вот сейчас существенных затруднений вообще, по-моему, нет на карте. Нет, можно найти внутренний МКАД в районе Немчиновки. Небольшая, но пробка все-таки есть. Еще обращаем внимание на то, что творится на Волгоградском проспекте при въезде в город. То есть проехали с Новорязанки на Волгоградку, въехали через МКАД в Москву. И вот там пара небольших пробок все-таки есть. А в целом 1 балл.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Миноборнауке сообщили, когда вузы перейдут в России на новую систему образования. Произойдет это не в этом, а в следующем году, 1 сентября 2026 года. Но какой в итоге будет новая система высшего образования в России? Первая тема. Вторая. Коммерсант написал, что данные по задолженности по алиментам будут опубликованы в этом году в открытом доступе. В мае месяце реестр неплохой. Плательщиков, как сказано, появится на сайте Федеральной службы судебных приставов. Как говорят, в черный список попадут те, кто не выполняет обязательства по выплате алиментов и скрывает свое местонахождение. Но чего? Ради чего это новация? Чего ожидать? Что изменится? Поговорим об этом минут через 10. Срочное сообщение только что. Заявление главы МЧС, судя по всему, на встрече с Владимиром Путиным. Основной объем выбрасываемого на побережье Краснодарского края мазута уже собран, утверждает глава МЧС. При этом он же тут же добавляет, почти ежедневно происходят повторные выбросы мазута из затонувших в Черном море танкеров.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение. Путин поручил губернаторам вовремя принимать необходимые решения, даже непопулярные. Это вот заголовок, видимо, подробности к ближайшим информационным выпускам. Совещание с членами правительства в Новоогареве, видимо, в эти минуты продолжается. И об этом пишут, соответственно, основные информационные агентства. Прямой эфир. Все как в 2024 году. СМС-портал +7 925 48 94.8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. 279 полагает, что людей на улицах нет, потому что большинство просто удаленно остались дома работать. Интересно, что же тогда им помешает продолжать удаленно работать, к примеру, в понедельник на следующей неделе. В Миноборнауке, это первая тема для обсуждения, сообщили, когда вузы перейдут на новую систему образования. Даты назвали 1 сентября 2026 года. Видимо, полтора года понадобится министерству, чтобы, как тут сказано, подготовить и утвердить нормативные правовые акты. Игорь Римаренко, ректор Московского городского педагогического университета и бывший замминистра образования. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, какой в итоге будет новая система высшего образования в России?
Ну, смотрите, сейчас идет эксперимент, есть несколько вузов, которые в нем участвуют. Что-то уже прояснено, что-то еще будет проясняться в ходе этого эксперимента, и корректируется нормативная база. Ну, во-первых, речь идет о том, что три уровня у нас высшего образования появляются: базовый, специализированный и, собственно, аспирантура. Докторантура – это уже не уровень высшего образования, это уже чисто научная работа. Значит, в чем отличие от того, что было раньше, бакалавриат, магистратура, аспирантура? Ну, во-первых, по всей видимости, как мы видим по публикуемым документам, уходит понятие бакалавриат, то есть уровень перестает так называться. Возникает базовое образование, которое имеет некоторые принципиальные особенности отличия от бакалавриата. Ну, во-первых, оно длиннее, оно до 6 лет, может быть, не 4 года, хотя и 4 года остаются программы, но и до 6 лет. Дальше возможен переход напрямую из базового уровня в аспирантуру. Раньше это было невозможно. Чтобы из бакалавриата пойти в аспирантуру, надо сначала было пройти еще магистратуру. Теперь по некоторым программам, видимо, такая возможность будет, в особенности, если, наверное, это касается там шестилетних программ, но пока точно мы сказать не можем, поскольку вот нормативная база только начала обновляться на этот счет. Ну и, пожалуй, следует сказать об одногодичных магистерских программах, потому что были эксперименты, где магистерские программы шли один год, такая интенсивная подготовка, в расчете освоить быстро в течение года, там, включая даже летний период обучения, какие-либо серьезные технологии. И ряд вузов выдвигали эту идею, пробовали. В общем, если это в спарринге с какими-то компаниями происходит, по-видимому, это эффективно. Это то, что мы на сегодня вот слышали, знаем про это. Есть еще и некоторые неотвеченные вопросы. В частности, понятно, что после каждого уровня образования будет какая-то профессия. Я думаю, всем понятно, что если они получили диплом о высшем образовании, на занятие каких-то профессиональных позиций человек претендует. Если это, значит, базовый уровень, то этот человек ориентируется там в разных профессиональных позициях, понятно, что прежде всего не управленческих, а каких-то таких стартовых. Магистратура или мастер, да, магистр по-другому мастер, это тот человек, который глубоко разбирается в какой-то профессиональной деятельности. А аспирант, он не только глубоко разбирается, он еще и новое знание привносит в этой деятельности. Вот, собственно, ученый-исследователь, вот его профессиональное кредо такое. Вот, значит, это вот профессии. Но, скажем, как точно будут называться научные степени, потому что помимо профессии есть еще как бы академическая зрелость, такие степени академические, которые присваиваются после каждой программы. Тут мы точно сказать не можем, потому что, видимо, магистратура остается магистр, аспирант, там, кандидат наук. А вот базовое образование, то как это степень академическая будет называться, специалитет ли, или, не знаю, базовик, не знаю, да, как-то название бакалавр, по-видимому, не прижилось, видимо, какое-то другое пытаются коллеги найти.
Скажите, насколько справедливо говорить о том, что система высшего образования в России пытается вернуться на советские рельсы?
Раз несколько уровней остается, по-видимому, это несправедливое учреждение. Все-таки советская система образования, она была такой исключительной ориентацией на рынок труда, без учета возможного дальнейшего профессионального развития. Даже считалось, что если человек идет, пишет диссертацию, дальше наукой занимается, то, скорее всего, он идет не в институт, не в университет, а в какой-то научный институт, да? Сейчас за постсоветское время, за 30 лет, граница размылась. И, в общем, университеты порой даже публикуют результаты исследований, проводят исследования в большей степени, чем классические академические институты. Поэтому вряд ли здесь возможен какой-то откат назад, то есть вся концентрация науки только в академических институтах. Я думаю, что в университетах, да на самом деле и во многих компаниях сейчас есть подразделения, занимающиеся наукой. И вряд ли здесь возможен такой откат в советское время, где наука администрируется и живет совершенно отдельно.
Еще один вопрос. Отказались от Болонской системы образования, потому что она была плохая. Что с ней не так?
Как правило, когда вот я слышу это наименование «Болонская система образования», не было никакой Болонской системы образования. Есть Болонская декларация. Это где страны европейские обменивались информацией друг о друге и старались наименовать свои образовательные программы похожим образом, чтобы это узнаваемо было. Значит, помимо этого была вот достаточно сложная система пересчета программ в кредиты, где количество часов на одну и ту же дисциплину могло быть разным в разных странах, но тем не менее результаты обучения по этой дисциплине оценивались одинаково. Например, физкультура, например. В России много вузов тратится время на физкультуру, но в кредитах это оценивается немного, потому что ну, так принято значит, было на всем европейском пространстве. Ну вот будет ли сейчас эта кредитная система и значит, каким-то образом останется ли? Я думаю, что останется, потому что на азиатском пространстве она тоже сохранилась.
Ну и вопрос от нашего слушателя. Григорий пишет, а вот эти дипломы новой российской системы образования за границей котироваться будут?
А тут зависит от того, о какой за границей идет речь, потому что обычно признание, взаимное признание дипломов – это двойственные договоры с разными странами о признании эквивалентности дипломов, они так и называются. Если такой договор есть и он ну, не расторгнут, то в соответствии с этими договорами будет проводиться процедура нострификации, так называемая, это когда специальный орган в каждой стране определяет, к какому уровню образования отнести тот или иной диплом. Иногда это делают университеты самостоятельно.
Спасибо. Игорь Римаренко, ректор Московского городского педагогического университета и бывший заместитель министра образования. В Миноборнауке в 2025 году наконец-то назвали дату перехода на новую систему высшего образования в России. Это произойдет 1 сентября 2026 года. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я как работник образования хочу выразить пожелание вот Игорю Михайловичу и всем остальным, кто занимается реформой образования. Главное внимание в реформе образования должно уделяться не столько структурным изменениям, сколько изменению содержания образования. Сейчас же вот такие области, как искусственный интеллект, информационная безопасность, они развиваются очень быстро, и просто нет учебников даже у нас. То есть есть там иностранные учебники какие-то, там конспекты лекций наших преподавателей, систематического фундамента нет. И вот именно это, то есть вот надо придумать организационные формы, при которых молодые ребята могут писать новые учебники. Только они, а не более старшие коллеги, смогут написать адекватные современные учебники. Вот это должно быть главным содержанием деятельности по реформе образования.
Но вообще, вы как человек, так сказать, замешанный в этой истории, что скажете, на ваш взгляд, для чего Россия отказалась от Болонской системы и зачем переходит на новую?
Знаете, мне, честно говоря, все равно, там они учатся 4 плюс 2 или 5 лет, как раньше, это никакого значения не имеет. Гораздо важнее именно содержание, то есть создание современных учебных курсов, вот создание системы контроля за качеством усвоения учебного материала, это гораздо более важно, а что там 4 плюс 2 или 6, или там какие-то другие формы, это абсолютно...
Ну, иначе говоря, вы не понимаете, для чего, ради чего этот переход?
Да я работаю уже много лет, там я сам 5 плюс 3 учился, там 5 лет специалитета, 3 года аспирантуры, сейчас 4 плюс 2 плюс 2, это абсолютно одно и то же. Это вот у Горлова есть. Там, как вы не садитесь, так сказать, все одинаковый результат получается.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Как ни назови, все равно по приходу на работу тебе говорят, забудь все, чему учили, у нас своя специфика, своя работа, мы тебя научим, вот тебе Петрович. На самом деле, мне кажется, не везде так это работает, но Виталий, вот 618-й, это откуда-то из советских времен, мне кажется. Сейчас чуть иначе все это выглядит, но неважно. Кто же даст им писать эти учебники, пишет 724-й, видимо, по предложению того, что учебники должны писать сами. Все будет зависеть от рейтинга вуза, пишет Григорий 859. Нет, 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 все будет зависеть не столько от рейтинга вуза, сколько от соотношений, от взаимоотношений между странами. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я все время закончил кафедру ракетных двигателей, защитил диссертацию Саймон Матер Бауманкой. Отношений не прерываю. Хотя после защиты диссертации уже через 3 месяца работал сторожем на складе. Но это не важно. На самом деле, те вузы, которые являются флагманами нашими, флагманами, они от так называемой русской, а на самом деле немецкая инженерная школа, никуда, никогда и не уходили. Поэтому для флагманов особо ничего нового не происходит. А что касается всего остального, самая главная задача любого высшего учебного заведения – это научить учиться человека. И действительно бывает, когда он приходит непосредственно на какое-то предприятие, действительно в шутку или в полушутку говорят: ну а теперь забудь все, чему тебя учили. Но на самом деле это скорее некий анекдот, ну, в таком историческом смысле слова анекдот, нежели правда жизни.
Нет, забудь, чему тебя учили, научись новому. Может, так это работает, не знаю. Виталий все-таки настаивает, что так работает и сейчас, такое и сейчас живо, пишет он. Напомню, мы обсуждаем заявление Миноборнауки, что российские вузы на новую систему образования переходят 1 сентября 2026 года.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Данные о задолженности по алиментам в России опубликуют в открытом доступе в мае 2025 года. Соответствующий реестр неплательщиков появится на сайте Федеральной службы судебных приставов. Закон подписал Путин еще весной 2024 года. В черном списке будут те, кто, цитата, «не выполняет обязательства по выплате алиментов и скрывает свое местонахождение». В Минюсте ранее говорили, что новый реестр – это своего рода доска позора. Они говорили, что это мера морального воздействия. Там есть вопросы. Сейчас можно на сайте службы судебных приставов узнать, числится среди неплательщиков гражданин или нет. Но сейчас нельзя что за долг у него узнать и что за сумма. А вот в новом реестре все будет. Владислав Будовниц к нам присоединяется. Владислав Юрьевич, как адвокат, скажите, чего ждать от этой новации?
Здравствуйте. Ну, от этой новации чего-то нового ждать сложно, потому что в этот реестр будут внесены сведения о должниках по алиментным обязательствам, которые привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату, собственно говоря, алиментов. Сведения же вообще о должниках, там, безотносительно, за что у них долг, они и так находятся в открытом доступе на сайте службы судебных приставов. Теоретически, некие третьи лица, там, банки, работодатели, будут иметь возможность увидеть, что вот лицо, которое к ним обратилось, имеет вот такой вот облик морали, как задолженность по алиментам, уже превратившуюся в факт привлечения к административной или уголовной ответственности. Но не более того. Как уже высказывались мои коллеги, данный реестр – это, ну, он вот этих вот людей показывает всем, но те, кто уже дошел до административной или уголовной ответственности, им или это уже все равно, либо это люди, которые оказались по стечению обстоятельств в такой ситуации, что у них, ну, вот просто нет другого выбора, они не могут выбраться вот из этой ситуации, в которую они попали. Поэтому с практической точки зрения я не думаю, что этот реестр как-то кардинально улучшит ситуацию на вот, по вопросу исполнения алиментных обязательств.
На ваш взгляд, как это будет работать? То есть кто это будет использовать? Кто будет искать там информацию? Для кого все это заработает?
Вы знаете, когда речь идет о там создание семьи, когда, например, у нас девушки, там женщины выходят замуж или там начинают с кем-то встречаться и так далее, теоретически они могут это проверять. Но по своему опыту знаю, что когда идет конфетно-букетный период, даже зная, что у их будущего избранника есть какие-то алиментные обязательства, люди считают, что это не про них, их это не коснется. И поэтому даже если они будут знать, что есть факты уголовной или административной ответственности, боюсь, что выводы из этого смогут сделать только единицы. Как? В основном пользователями этой информации, наверное, могут быть только работодатели, ну или банки, когда речь идет о выдаче кредитов. Но опять-таки банки им все равно есть алиментные обязательства или какие-либо другие. По сайту службы судебных приставов любая служба безопасности банка сразу определяет, что у человека есть долги, и размер этих долгов, он открытый, его видно. Просто, ну, не ясно за что. но что это тысяч там или 3 миллиона долг, это всегда видно, и банк соответствующий или там микрофинансовая организация имеет возможность составить для себя картину платежеспособности клиента, который к ним обращается.
Когда говорят, нюанс в том, что в список должников попадут только те, кто привлечен к ответственности за неуплату средств за содержание. Мол, не все попадут, да, в этот реестр. Объясните.
Абсолютно верно. Я с этого начал. Что туда попадают только те, кто привлечен к административной или уголовной ответственности.
Ну, то есть,
если же должник по алиментам еще к административной или уголовной ответственности не привлечен, то он в этот реестр не попадет. Но о нем все равно есть информация просто как о должнике в базе исполнительных производств на сайте службы судебных приставов. Ну, грубо говоря, понимаете, вот если говорить о пользователях, поскольку вот алиментная тема – это такой, ну, несколько семейно-бытовой аспект, и когда люди как-то осознанно создают семью и хотят убедиться, что их избранник, ну, как правило, мы говорим о мужчинах, да, белый и пушистый, то и так у нас девочки имеют возможность зайти на сайт службы судебных приставов, забить фамилию, имя, отчество своего суженого, указать дату рождения и регион, где человек прописан, и тут же будет информация, есть у него долги или нет. А дальше только возникает вопрос, за что эти долги.
То есть, по большому счету, при необходимости, даже сейчас можно на сайте судебных приставов найти, есть ли вопросы к людям, которые и не привлечены к ответственности.
Абсолютно верно. Когда мы...
То есть теперь надо будет просто в трех местах на одном сайте поискать более подробную информацию.
Но если кто-то для себя хочет каким-то образом детализировать, а за что же все-таки долг, тогда да, имеет смысл обратиться еще дополнительно к этому реестру, если недостаточно, что просто есть долг. Но если мы, например, говорим, там, я не знаю, сделка с недвижимостью, и мы хотим убедиться, что у нас контрагент не имеет никаких задолженностей, мы точно так же обращаемся к базе исполнительных производств и смотрим, есть у человека долги или нет. И неважно, эти долги за алименты или за что-то другое.
В общем, возможности найти информацию об алименщике теперь будет больше на одном и том же сайте.
Наверное.
Спасибо.
Ну, об алименщике, конечно.
Ну да.
Привлеченном к ответственности.
Хорошо.
Именно привлеченном.
Владислав Будавниц, адвокат, был с нами на прямой связи. Еще раз, в список должников, новый список, который появится в открытом доступе в мае, будут вноситься люди, которые уже привлечены к ответственности за неуплату средств на содержание. То есть есть дела, и теперь там будет не только имя и фамилия, но предмет долга и сумма будут раскрыты. Если сделать ничего не получается, остается только имитировать бурную деятельность. Это обычная чиновничья работа, почему-то в этой связи пишет 724-й. Марина 307-я пишет, что алиментные долги должны бы, по идее, насторожить девушек. Но я вот себе не очень на самом деле действительно представляю девушку, которая во время конфетного периода заходит на сайт службы судебных приставов, чтобы найти фамилию человека, который ей только что конфеты подарил. 7373948, телефон прямого эфира. Это подспорье мошенникам, как публичная информация об алименщике согласуется с законом о защите персональных данных. Эти законы согласованы. Алименщик, соответственно, получает немного меньше от закона о защите персональных данных в этой связи. Соответствующий закон уже действует в Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну, правда, вот с вашей точки зрения, на практике это как будет работать? Кто будет заходить на этот сайт? Ну, неужели девушки? Зачем туда будут, к примеру, заходить работодатель? Работодатель, который выясняет, есть ли у человека... Был ли человек привлечен к ответственности за неуплату средств? Или, может быть, кто-то из наших слушателей уже как работодатель и не имея вот этой истории с открытым доступом, задолженности будущих работников на сайте службы судебных приставов на всякий случай берут да проверяют. Спалили контору, стыдно должно быть не платить своим детям, пишет Алина 476-я. Понимаете, какая штука? Ведь не зря Владислав Будавниц говорил, по большому счету, и сейчас, в общем, по идее, должно быть стыдно. И никто, собственно, не может сказать, что контору спалят только в мае 25-го года. Так или иначе, контора уже под огнем. Но, может быть, не в таком большом количестве деталей. Что? Нет, пока не вижу сообщений. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». У нас впереди с вами частные клиники, которые начнут получать звезды, и трамвайные рекорды в Москве. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 9 января, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Нет пробок на московских дорогах. Люди решили продлить новогодние каникулы. Как-то массово получается. По-прежнему в городе нет двухбальные пробки. Извините, хотел сказать по-прежнему один балл, потому что полчаса назад в городе были однобальные пробки. 2 балла прямо сейчас, 2 балла в 5 часов, 3 балла в 6 часов, в 7 часов даже 4-бальные пробки возможны. По-прежнему красных, то есть затруднительных мест на карте московских пробок практически не находится. По-прежнему вспоминаем только внутренний МКАД в районе Немчиновки. Там дорожно-транспортное происшествие, дорожные работы и примерно 2 километра пробки. Это все. Еще раз напомню, в городе пробки то 1, то 2 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Частным клиникам собираются присуждать звезды за качество услуг. Предполагается, что это каким-то образом качество работы клиник повысит. Первая тема. Вторая. Московские власти говорят о трамвайных рекордах, установленных в городе в 2024 году. В 2024 году в декабре в один день было совершено на трамвае 750 тысяч поездок по Москве. Надо ли строить новые трамвайные пути на городских улицах? Провыли власти, которые явно трамвай в Москве продвигают. Об этом говорим минут через 10. Срочное сообщение опять про ЧП в Черном море. Владимир Путин поручил создать штаб по этому самому чрезвычайному происшествию, который работал бы на месте. Как вы понимаете, речь идет о ликвидации разлива в Черном море мазута.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. По предыдущей теме Виталий представляет картину в клубе. Такая: девушка, можно с вами познакомиться? А девушка такая: давай, только профиль у приставов покажи. На госуслугах еще. Ну, еще, конечно, расскажи, когда диспансеризация в последний раз посещал. Ну и Сергей, 679-й. Судебные приставы, считает он, в своем репертуаре они должны трясти алиментщиков, а тратят на самом деле свое рабочее время на всякую ерунду, на сайты, которые, по мнению Сергея, посещают только сами должники. Вы пишите нам по разным темам. Потенциальные работники без долгов и кредитов слишком свободные. Работодатели таких, наоборот, не любят. Это Валерий 318. То есть получается, что тех, кто на сайте судебных приставов, наоборот, будут лучше брать на работу. Не знаю, посмотрим. Совсем скоро, напомним, в мае 25-го года. Теперь следующая тема. Частным клиникам начнут присуждать звезды за качество услуг. Ну, такая система по принципу отелей. Как говорят, создавать методику оценки станут общественники, запятая, Росздравнадзор, запятая, и Роспотребнадзор. Вот такая сложная история. Причем за основу будут брать оценку соблюдения обязательных требований, типа наличия лицензии, раскрытия обязательной информации для потребителей, а также анализ показателей деятельности медучреждения. Павел Брандт, врач-невролог и медицинский директор сети клиник «Семейная». Павел Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, нужна частным клиникам вот эта система звезд?
Ну, скорее всего, она не помешает точно. Другой вопрос, что методики пока нет, и какая она будет, большой вопрос.
Ну, подождите. Нам рассказывают вот здесь про общественников, Росздравнадзор, Роспотребнадзор. Такое частно-государственное партнерство, по сути.
Да, это здорово всегда звучит, но, к сожалению, мало что получается из этого обычно.
Но смотрите, когда и если эти звезды появятся, это, к примеру, с вашей точки зрения, мне как клиенту, будущему клиенту какой-нибудь частной клиники может помочь?
Ну, наверное, в какой-то мере может помочь избежать откровенных мошенников, там, людей, которые совсем ничего не делают и при этом называются медицинскими клиниками или там работают без лицензии, наверное, может. С точки зрения глобальной, скорее, нет, потому что зачастую идут все-таки не на клинику, а на доктора, и это уже не влияющая история.
Теперь еще в этих сообщениях насчет системы звезд как-то так сказано, что сейчас жалоб на частные медицинские организации становится все больше, а когда появится эта система, жалоб будет меньше и качество работы клиник повысится. Вы понимаете, как это будет работать?
Нет, вообще не понимаю. Потому что жалобы все-таки, опять же, идут обычно не на клиники, а на конкретных врачей, администраторов, медсестер. И как это изменится в связи с введением звезд, я не очень знаю. И не очень понимаю.
Спасибо. Павел Брандт, врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная», был с нами на прямой связи. А вы что думаете? 7373948. Я понимаю, как это работает по отзывам. Хотя, говорят, теперь в отзывах много ботов. Но тут вот, получается, ботов не будет. И, видимо, будут какие-то правильными общественниками поставленные оценки. Ну, то есть те же отзывы. Потом Росздравнадзор и Роспотребнадзор, очевидно, будут проверять на наличие лицензии, раскрытие обязательной информации и так далее. Ну, так что, вам это нужно или нет? На ваш взгляд, этому можно будет доверять? И если нет, то почему? И как можно сделать так, чтобы подобного рода системе можно было доверять? Ну, грубо говоря, ведь не всегда идешь на врача. Довольно часто идешь в клинику. И вот тут важно уже понимать, у этой клиники 2 звезды, 3 звезды или, к примеру, 5 звезд. 7373948. Если при хирургических клиниках будут пирожки с ливером собственного производства, то они что, и ресторанную звезду Мишлена смогут получить? Шутит Вячеслав 30-й. Не знаю, вот с вашей точки зрения, это нужно? Это необходимо для того, чтобы, к примеру, помочь вам в выборе той или иной клиники? Как вы, в конце концов, выбираете клиники, когда идете к частному врачу? Или вы действительно выбираете исключительно фамилию врача и находите его личный рейтинг где-нибудь? 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер. Здесь пока не написано, на самом деле, когда это может заработать, но говорят, что частных поликлиник у нас в России 73 500, государственных 26 000, то есть, как вы понимаете, в 3 раза больше частных поликлиник, чем государственных. Соответственно, видимо, и врачей в них больше. А жалоб, говорят, больше стало на 15,5%. Как вы выбираете поликлиники? Или вы выбираете врачей? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Александр меня зовут. Я вспомнил лет 30 назад, еще студентом медвуза, разбирали случаи, когда один человек подделал диплом врача и работал почти год врачом, участковым терапевтом. У него в поликлинике были самые лучшие отзывы. И когда его разоблачили, то все пациенты очень переживали за то, что хороший доктор без диплома пострадает. Это я к тому, что мнение вообще очень общественности субъективно в отношении профессиональной деятельности любой, и врачебной в том числе. Поэтому мне кажется странным, что общественники будут оценивать врачей. Ну, это нонсенс.
Ну да, симпатичный или нет, вот это вот, видимо, будет оцениваться. Если в клинику, пишет Марина 37-я, берут врача с липовым или дипломом не по специальности, то этой клинике надо отбирать звезды. То есть до этого клинике надо все-таки эти звезды давать, что ли, я не понимаю, если врач с липовым дипломом. И вообще, при чем тут звезды? Это, наверное, какая-то другая история. И для этого и существует, наверное, Росздравнадзор, к примеру. Обычно, Григорий начинает шутить, узнаю Григорий из Санкт-Петербурга, куда скорая привозит, так и выбираем, а вас обычно в поликлинику частную везет скорая. Бывает. Звезды нужны только для тех, кто в первый раз клинику посещает, пишет Александр 662. Постоянным клиентам данный рейтинг не потребуется. Ну вот, понимаете, какая штука? По идее, вот постоянные клиенты и должны каким-то образом создавать этот рейтинг, который может понадобиться тем, кто идет, выбирает клинику впервые. И тогда эти звезды, они бы работали. Если бы мы друг другу как-то доверяли. А у нас, получается, судя по вашим сообщениям, никто никаким рейтингам доверять не собирается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Всех с праздниками, с наступившими рабочей неделей, так сказать. Смотрите, я вообще против всяких рейтингов, каких-то звезд, путем каких-то голосований кого-либо. В такие серьезные профессии, как врач, человек должен попадать через жесткий контроль государства. Понимаете?
Так с этим никто... Нет, подождите, с этим-то как раз никто не спорит. Я не зря ведь начал говорить про Росздравнадзор и про то, что людей с липовыми дипломами и так не должны допускать в клинику.
Тогда о чем мы с вами, так сказать, пытаемся спеть? Вот вопрос.
О том, как работают эти люди, у которых точно не липовые дипломы, а как они общаются с теми, кто уже пришел в эту клинику, что они выписывают, что получается в результате подобного рода прописанного лечения, ну и так далее.
А что они выписывают, как я могу проконтролировать, когда я не знаю, что надо выписывать? Понимаете, я должен разбираться в вопросе, как минимум. Как он общается, да, я с вами согласен.
Ну, я и говорю, это симпатичный и несимпатичный, это уж точно мы можем определить.
Ну и результат важен, понимаете, в чем дело. То есть вылечил, не вылечил, а то можно так ходить долго к прекрасному, хорошему человеку, но хороший человек – это не профессия.
Ну да. Хорошо. 7373948. Несите денежки общественникам за звездочки. Это к клиникам обращается 272-й, а гражданам возмещайте эти расходы клиник. Каким образом возмещайте? В смысле, становитесь общественниками и за деньги расписывайте подобного рода отзывы. Катя говорит, вот есть разрекламированный роддом, а есть районный роддом. Я, говорит, в разрекламированный за бесплатно не поеду. Звезды – это все от лукавого. Да вот... По идее, так быть не должно. Если мы друг другу будем хотя бы чуть-чуть доверять, то один человек, сходивший в эту клинику, должен бы, по идее, донести свое мнение до другого человека, который в клинику пока не дошел. И вот эта вот история о беззубые старухи, их разносят, ну вот это все. И эта история, по идее, должна работать. Еще можно буквы присваивать, КВ, КВВК, клиника высшего качества, это не то, что вы подумали. На сайтах типа Яндекса можно посмотреть звезды и отзывы об учреждении. На сайте продукторов можно посмотреть и про каждого врача отзывы. Что изменится, непонятно. Ну, как бы, насколько я понимаю, речь идет о том, что вроде бы как этот рейтинг будет претендовать, во всяком случае, на роль такого более четко обозначенного и проверенного. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я лично за то, чтобы присваивали эти звезды. Почему? Потому что это может характеризовать то, какое в клинике оборудование, какие применяются материалы, вообще, как она оснащена всем необходимым для работы. А вот в целом-то я, конечно, согласен с специалистом, который выступал у вас, что доктор – это та профессия, в которой, как ни в какой другой, нужен талант.
Мы сейчас вот как раз не про талант, потому что талант отзывом не опишешь. Игорь 580 описывает другое. Существует широкий рынок услуг по написанию за деньги положительных или отрицательных отзывов. Ну вот в некотором смысле здесь, видимо, государство намекает на то, что, среди прочего, вот этот рынок услуг на эту самую систему по принципу отелей, которая будет работать с частными медицинскими клиниками, никак, соответственно, распространяться не будет.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Руслан верит отзывам, правда, говорит, читаю в первую очередь отрицательные. Ну и что вы выносите из этих отрицательных отзывов? Ну, если вы не читаете положительные, или все-таки во вторую очередь положительные почитываете как-то. Тут тоже важно понять, когда мы говорим о клинике, ведь, скорее всего, и тут возвращаемся к тому, что говорил у нас в эфире Павел Брандт, это будут отзывы о конкретном враче. с высокой долей вероятности. И тогда мы возвращаемся к тому, что не частным клиникам, скорее, нужны звезды за качество услуг, а конкретным врачам, которые в этих клиниках работают. Следующая тема. В Москве установлен новый трамвайный рекорд. Чтобы вы понимали, оказывается, каждый день граждане и не граждане Российской Федерации, жители и не жители Москвы, при пересечении московских улиц, при перемещении по городу, совершают примерно 730 тысяч поездок только на трамваях. А оказывается, в декабре 2024 года был такой день, когда за день было совершено даже 750 тысяч поездок. Это рекорд. Очевидно, когда власти об этом рассказывают, они хвастаются. Трамваи работают хорошо. Вот видите, и людей стало больше. А правы ли власти, когда явно трамваи в Москве продвигают? Руководитель интернет-портала «Наш транспорт» Константин Венславович к нам присоединяется. Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот власти явно продвигают трамвай. Вот нам рассказывают 750 тысяч поездок. Ну, то есть, как бы говорят, вы же ездите больше и больше. Прокладывают новые линии. Теперь об этом тоже можно говорить. А это не зря?
Нет, это совершенно не зря. На самом деле трамвай – это такая неотъемлемая часть транспорта, как раз любого большого мегаполиса, каким является Москва, занимает промежуточную такую нишу между автобусами, ну, электробусами и метрополитеном, и без него достаточно крупный город, сложно себе представить.
Ну, смотрите, вот Виталий пишет, явно ведь почти везде теперь по городу ездят трехсекционные трамваи, но не все маршруты наполнением рассчитаны на такие трехсекционные трамваи. А получается, у нас в основном только такие, и это такие трамваи, которые возят воздух. Дорогие трамваи.
Ну, я бы не сказал, что они, во-первых, возят воздух. Все-таки, скажем так, если трамвай не набит битком, то это не значит, что он возит воздух, просто это значит, что пассажиры едут в большем комфорте. Возможно, от этого как раз и зависит то, что трамвай стал чуть более популярен. И помимо этого, у нас еще очень много сделано последние годы в плане комфорта и посадки-высадки, да, то есть у нас теперь практически везде строятся платформы высокие для трамваев, чтобы было удобно заходить, выходить местами, где-то у нас даже проезжую часть поднимают на уровень трамвая, чтобы тоже пассажирам было удобно. То есть продвигается трамвай как именно удобный вид транспорта, собственно, каким он и должен быть.
Тут тот же Виталий, кстати сказать, пишет важную вещь. Не так давно в Москве трамваи убирали. И объясняли, что трамваи убирают, потому что они занимают дороги и при этом убыточны. Что такое произошло, что теперь трамваи, видимо, не занимают дороги и не убыточны? Или наоборот, тогда говорили неправду или сейчас говорят что-то не так?
Ну, на самом деле, тогда говорили правду и сейчас. Дело в том, что исторически практически все города прошли через этап такой буйной автомобилизации. И в Европе то же самое происходило, только чуть пораньше, чем у нас. Когда трамваи действительно убирали, я про Москву говорю, а там, допустим, про Западную Европу, когда трамваи в середине 20 века и во второй половине 20 века убирали повсеместно, потому что считалось, что все пересядут на автомобили, давайте мы все будем ездить на машинах, и зачем нам трамвай и вообще общественный транспорт. А потом постепенно выяснилось, что если все начнут пересаживаться на автомобиль, то никто никуда не уедет, потому что все встанут в пробках. И пошел обратный процесс, когда начали устанавливать общественный транспорт, и в том числе устанавливать трамваи. Там, где раньше прокладывали автомагистрали, убирали одну-две полосы, начали прокладывать трамваи в Западной Европе. У нас тот же самый процесс происходит, просто чуть позже, чуть с задержкой. Поэтому, когда у нас бурный рост автомобилизации был в 90-е годы, да, считалось, что трамвай нам не нужен, и вообще это устаревший вид транспорта, тогда такое даже мнение высказывалось.
Но, возвращаясь к тому, что сейчас трамваи – это довольно дорого, и, по идее, даже сейчас можно говорить о том, что наверняка было бы проще запустить по тому же маршруту автобус.
Трамвай – это недорого, все зависит от того, того, как считать, потому что если вы считаете автобус в отрыве от инфраструктуры, от всего остального, ну, может быть, конечно, один автобус стоит дешевле, чем один там трамвай условно. Если вы будете считать затраты на инфраструктуру, которые требуются полностью под автобусы, то трамвай не будет сильно дороже, а с учетом того, какой он может перевозить пассажиропоток и насколько долго строится трамвайная линия, да, и в том числе, как долго служит подвижной состав, а трамвай – это такой самый долгоживущий вид транспорта из городских, намного дольше сможет эксплуатироваться, чем там, тот же автобус там, или электробус, то стоимость у нас на одного пассажира, в общем-то, будет вполне сопоставима.
Спасибо. Константин Вячеславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Новых линий нет, утверждает Виталий. Новые – это восстановление убитых сетей. Линия от Красного маяка в Бирюлево новой с нуля нет. Зато есть на Сергия Радонежского. Чего уж, Виталий. Зато будет на академика Сахарова. Об этом тоже уже известно. Насколько я понимаю, там уже строительство идет. И в этом году трамваи, по идее, от чистых прудов до Комсомольской должны пойти. Трамваи скоро будут беспилотными. Я бы не поехала на таком. А вдруг атака на сервер произойдет, пишет 819-е. Что еще? 7373948. Трамваи – это зло для города? Или это польза? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, меня Денис зовут. Я очень приветствую, что трамваи не убирают, потому что свой район Нагатино, я, допустим, без трамвая не представляю, что творится по утрам и вечерам. Там никакого воздуха там нету, там монету не просунешь между людьми, вот, порой. Но отличный вид транспорта, действительно городской, действительно настоящий. Тем более, что сейчас, как я понял, московские власти ведут политику дискриминации личного автотранспорта, которую, кстати, тоже приветствую. Тут все понятно с трамваями. Будут только развиваться, я думаю.
Хорошо. 7373948. Катя, маршруты у трамваев, как правило, довольно протяженные, поэтому на некоторых участках кажется, что он возит воздух, а на следующей остановке может заполниться пассажиром и ехать битком. Игорь 580-й. Смотрю на фотографии столетней давности и вижу, что в те времена у нас трамваи были, а сейчас остались только личные автомобили. Ну почему? Это вы плохо смотрите на фотографии нынешней Москвы, как мне кажется. А что еще? 7373. Самый любимый маршрут трамвая 17-й. С Пончиковой до метро Бабушкинская. Это у Элиса, 738-го. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, Денис. Ну, смотрите, в принципе, если экономически выгодно, надо строить трамвайную сеть, ветку. Если улица позволяет спокойно ездить и автомобилем, и автобусом, электробусом, и трамваем, почему бы и нет? Да, действительно, трамвай будет, наверное, подешевле. Ну, плюс-минус, опять-таки. Вот. Но если... Это действительно необходимо, потому что трамвайные пути, как правило, да, на них постоянно возникают какие-то вот проблемы, то ДТП, то еще что-то, они разрушаются. Ну, то есть, скажем так, это не совсем вот прям панацея от дорожно-транспортных происшествий. Поэтому экономический расчет, да, здесь видно целесообразно. Если это дешевле и комфортнее будет, например, да, то это, наверное, проще.
Хорошо, Виталий настаивает, по Радонежскому трамвай ходил в 50-е годы, значит, снова восстановление. Ладно, Сахарова новая. Ну, хотя бы тут Виталий согласился. 7373948. Коротко, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Меня зовут Константин. Я по поводу трамваев хотел сказать, что это для города польза. Во-первых, они ходят по расписанию. И можно четко добраться из одной точки в другую в определенное время. Это ведь такая же польза, как выделенные линии сделали в Москве на автобусы. И польза стала лучше.
И еще раз напомню, трамвайный рекорд установили в Москве в декабре прошлого года. За день совершили не 730, как обычно, а 750 тысяч поездок. Далее новости.